Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
Да, здравствуйте, друзья, это вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Приветствуем всех, кто собрался у приемников.
Здравствуй, страна!
Привет всем!
Музыку!
А вот и музыку.
Да, можно начать.
Друзья, тенденция. Мне сегодня опять звонили из Следственного комитета.
Да ладно?
Да.
Тебе?
До что того, ты натворила?
До того звонили за дело по борьбе с экономическими преступлениями. Гордеева. И все боятся за мои деньги.
Расскажи
все
мне
боятся, все боятся о том, что кто-то их у меня откуда-то списывает совершенно нелегальным способом. Конечно же, все против меня. А какие мужчины звонят?
Да?
Капитаны, пару майоров, подполковник даже звонил.
Фамилии запомнила?
Я обычно не знаю, как человек что-то переспрашивает, потом что-то раньше срываются и не перезванивают,
да?
И перестают беспокоиться.
Ты не умеешь разговаривать с людьми, они о тебе заботятся.
Вот именно.
Мошенники, обострение
есть такое дело. Так что будьте бдительны, внимательны. Вообще куча предупреждений по этому поводу есть в социальных сетях. Мы уже много раз об этом говорили в нашей программе. Пожалуйста, можете найти в наших подкастах на всех платформах. Подкасты «Мурзилок» в вашем распоряжении. Мы ничему плохому, говорится, не научим. Наоборот, только полезная информация. И только для вас. Кстати, сегодняшний день тоже будет не исключением. В ближайшее время будем разбираться с самыми актуальными темами сегодняшнего дня.
Это точно.
Вечернее шоу на Авторадио.
Да невозможно, невозможно замалчивать эту информацию, особенно если у вас ребенок в этом году сдает ЕГЭ или ОГЭ. Итак, в России стартовал таки ЕГЭ, он будет длиться до 21 июня. Кратко по расписанию, 26 мая география, литература, химия прошла уже. 30-31 мая русский язык, 2 июня ЕГЭ по математике профиль, 3 июня ЕГЭ по математике база, 6 июня история, физика. Гордеева, почему не записываешь?
Я уже потерялась.
9 июня общество знания, 14 иностранные языки и биология, 16-17 иностранные языки, там будет говорение, ну и 20 либо 21 это информатика и ИКТ. Вот такое вот расписание, так что я думаю, все уже с ним абсолютно
знакомы. Ну, понятно,
кто
погружен, тот, с этими цифрами спит,
это
собственно.
Да. И все равно некоторые родители еще путаются и в очередной раз переспрашивают своих, когда следующий.
График нужно дома вешать просто.
Да, ну, в общем, с этого года есть нововведение в сдаче ЕГЭ, новый формат заданий, время их выполнения, плюс разъяснена, наконец-то, система перевода баллов ЕГЭ 2022 года. По итогам экзаменов россияне получат первичные и тестовые баллы. Вот разобраться во всем этом многообразии без...
Невозможно.
Абсолютно. Про то, что такое ЕГЭ в 22-м году и как поступить в ВУЗ, будем разбираться подробнее.
Краснодарская клубника подорожала на 25-30% в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказали «Известиям» в Ягодном союзе. Цена в магазинах доходит до 650-700 рублей за килограмм. Тенденция связана с ростом себестоимости производства ягоды и плохими погодными условиями, из-за чего сезон клубники сдвинулся на месяц и сократились объемы сбора урожая. А еще грядут большие проблемы с посадочным материалом, который на 60% у наших ягодок европейский. Впрочем, поговорим об этом подробнее, заодно выясним, как ситуация может измениться и насколько цена может упасть дальше по сезону.
Госуслуги «Авто» – мобильное приложение, которое было создано для автомобилистов благодаря нацпроекту «Цифровая экономика». И это приложение должно было запущено в сентябре прошлого года. И не так давно у пользователей госуслуги «Авто» появилась шикарная возможность обжаловать штрафы за нарушение ПДД непосредственно через приложение. Напомню также, что главная функция этого самого приложения – возможность загрузить свидетельство транспортного средства и предъявлять его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода.
Абсолютно.
Данные, естественно, попадают в приложение из реестра транспортных средств ГИБДД, поэтому актуальны всегда, в любой день, в любую погоду и так далее. Вот про это приложение будем говорить сегодня более подробно.
Да, вопросы следующие. Как часто пользуетесь приложением госуслуги именно для автомобилистов? Про какие сервисы вы знаете? Что нравится, что не очень? Какие услуги хотелось бы еще добавить?
Друзья, сразу же отметим, что сегодня авторы самых интересных сообщений, три автора самых интересных сообщений получат фитнес-браслеты в качестве такого комплимента.
Ну, а ваше мнение по поводу приложения пишите нам по единому номеру +7 915 459 2020. Это WhatsApp, Viber, SMS и Telegram.
Вечернее шоу.
Ну и давайте все-таки поговорим про мобильное приложение госуслуги «Авто», которое было создано для нас, с вами, для автомобилистов, благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Запущено оно было в сентябре прошлого года, ну и совсем недавно у пользователей этого приложения появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение ПДД. А еще раз напомню, что главная функция всего этого приложения – это возможность загрузить техпаспорт и предъявлять его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. А данные, соответственно, попадают в ГИБДД из реестра транспортных средств, актуальны. А всегда у нас в студии Олег Лисник, вице-президент, руководитель управления развития экосистем страхового дома ВСК. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, в октябре прошлого года, практически сразу после запуска, мы с вами встречались, разговаривали про это приложение, сошлись во мнении, что дело нужное. Но дело немножечко на тот момент было недоработанное. Оно требовало большого количества добавлений, усовершенствований. И, слава богу, нас услышали. Мы теперь уверены в этом. Функционал добавили много нужных и полезных функций, поэтому вам слово рассказывать про них.
Ну, скажем так, обкатка проходит отлично. Это первый момент. Само приложение госуслуги «Авто», я бы хотел как отметить, что это стало, во-первых, серьезным инструментом для наших уважаемых автомобилистов. Это универсальный помощник, который уже является достаточно серьезным комплексным решением. Вот знаете, что в него входит? Давайте посмотрим прямо по шагу.
Еще раз по пунктам.
Да, возможность предъявить СТС в электронном виде при помощи QR-кода. Раз. То есть это в будущем клиент-автомобилист получит возможность не возить с собой документы.
И самое главное, что возможность читать этот самый
абсолютно
QR-код
точно.
Для сотрудников ГИБДД.
Да. Здесь же опять работа с этим же СТС. То есть можно делегировать управление своим автомобилем другому водителю. В семье две машины, можно не возить документы второй машины. Делегировал, например, жена мужу.
Супруги, да.
Все, и ты да, абсолютно не возишь. Историю. При приобретении бэушного автомобиля, сейчас эта тема актуальна становится, и еще будет больше набирать обороты, по всей видимости, да, то можно посмотреть историю автомобиля, увидеть количество владельцев, технические характеристики, какие были нюансы с машиной и так далее. И это тоже также через приложение делается буквально пару кликов.
То есть не надо ничего, никаких платных справок заказывать где-то, да, по истории автомобиля.
Абсолютно точно, вбил ВИН-код и все. Угу. Оплата штрафа, вот как раз она с новой функцией обжалования штрафа. Также запись на регистрацию автомобиля. И здесь тоже идет речь не только о записи на регистрацию. Можно снять с регистрации, внести изменения, получить. Ну, то есть вот эти все процедуры, которые связаны с регистрацией автомобиля. И записаться на замену водительского удостоверения в ГИБДД. Здесь и запись на замену водительского удостоверения, и получение впервые прав. И вот, собственно говоря, вот этот функционал. Вот из новых функций как раз, да, хотел бы отметить, это функцию обжалования штрафа. И вот мы, когда встречались в прошлый раз, это было осенью, у нас был вопрос как раз и от радиослушателей. А как работает, насколько вообще работоспособна функция считывания СТС, да, в электронном виде?
Да.
И вот этот момент как раз сейчас, наверное, уже можно затвердить как... Хорошо отработан. Да, это рабочий функционал, хорошо отработанная функция. Но ее уже практически везде знают. Сам на себе я пробовал несколько раз. Но я уже уверен даже, и наши радиослушатели тоже много раз попробовали, к тому это было интересно. Работает без удивления в глазах сотрудников ГИБДД. Спокойно, планшет, программное обеспечение наводит на QR-код, который открывается в экране вашего смартфона. То есть, надо понимать, да, значит, открываем мобильное приложение госуслуги «Авто», открываем
транспортное средство.
Главный экран. На главном экране как раз карточка вашего автомобиля. Там как раз видно сразу синенькая такая плашка. Показать QR-код, да? Открываем, нажимаем ее. На весь экран открывается QR-код. Все. Сотрудники ГИБДД подносят свой смартфон, этот планшет.
Планшеты.
Да, планшеты на базе Android.
Главное, чтобы он был. Это уже другой вопрос, понятно.
Да, но здесь
это не к вам.
Практически кейс, да. Я тоже как раз вот 6 раз, наверное, 6 вот или 7 считывал. Во всех случаях были эти планшеты.
То есть, у сотрудников?
Да.
Но это вы, и наверное, дальше... все-таки тестировали здесь, простите, Москва, Московская область,
скорее
всего.
Уже нет, я же тогда, помните, нас атаковали с
региона,
регионов, да. Особенно была наиболее активность, это ростовская. Конечно, до Ростова не доехал, но некоторые города, не миллионники специально, а такие мелкие. Uh-huh. Вот последний как раз, один из последних был под Можайском. Как бы и не миллионник, но и уже не Москва, да, и, в общем-то, в такой глубинке как раз стоял пост мобильный, Меня остановили, проверили как раз документы. Я как раз вот этот момент сразу предложил.
Но вы были не на своей машине, не вы да. были собственником, а супруга, насколько я представляю.
Вот как раз из-за этого-то я и предложил. То есть, условно говоря, там можно было по привычке достать документы, но что-то супруга начала копошиться, да, в своей сумочке.
То есть вы показали QR-код, и там в этом QR-коде инспектор увидел, что именно вы, Олег Листик, имеет право на управление конкретным автомобилем.
Да.
Хотя принадлежит он фактически не ему.
Вот этот важный момент как раз. Важно, чтобы супруга мне доверила через мобильное приложение госуслуги авто это
право управления.
Помните, мы обсуждали этот функционал, да? Там тут нажимается вот такая две точечки, выбирается меню и идет буквально небольшое там, значит, вбивается мое ФИО, вбиваются мои права и указывается срок, на который доверяю. Все, у меня появляется этот документ в моем приложении. Я спокойно могу его открывать, как будто это мой.
Да, но немаловажно, что все должны быть вписаны в страховой полис.
Абсолютно
это
точно.
Само то есть, собой.
Да, полис либо должен быть без ограничений, либо я должен быть вписан в полис. Это абсолютно
вот.
Точно.
Как было бы замечательно, если бы еще и полис там был бы. Ну, то есть вообще весь список документов для того, чтобы просто вот в одном месте.
Я думаю,
да?
мы к этому придем очень скоро.
Он набирает обороты, сервис да. становится комплексным.
Потому что, до сих пор, простите, я вас прерву, но вот совсем недавно меня опять остановили. Полис, надеюсь, есть.
Где он там?
Я говорю, такой вопрос даже неприличный уже сейчас. Ну, как можно спрашивать о полисе?
Хорошо,
все автоматически.
Вот вы уже сказали, что обжалование штрафа. Вот здесь объясните, как пользоваться приложением для того, чтобы обжаловать тот или иной штраф. Любой штраф, что выписали тебе сотрудник ГИБДД на месте, только камеры ГИБДД.
Парковка.
Или есть какое-то четкое понимание, что можно обжаловать?
Ну, давайте разбираться. Значит, первый момент сразу здесь это обжаловать можно только те штрафы, которые зафиксированы стационарной камерой. Это раз. Вот про парковку, коль уж зашла речь. Если на парковке там, подошли, либо проехала машина СОДД, либо
МАДИ.
Да, и сделал фотографию. Вот это невозможно обжаловать.
Поэтому не будем об этом говорить.
Увы. Да, пока невозможно.
Жаль.
Как происходит сам процесс обжалования? Значит, сначала давайте технологию, а потом я из собственной практики тоже довелось, так сказать, попробовать. Открываем приложение, заходим в раздел с оплатой штрафов. Кстати говоря, когда появляется штраф, он на главном экране появляется сразу вверху. Эту плашку невозможно пропустить. Выбираем, если их несколько, то выбираем тот, который нужен. И, соответственно, там есть кнопочка специальная как раз на обжалование. И указан срок. Выбираем причину, загружаем подтверждающий документ. Здесь может быть и видеозапись, и фото. Видеозапись имеется в виду с регистратора. И дополнительно можно ввести какие-то объяснения. Отправляем и ждем рассмотрения. Формальное рассмотрение происходит в течение 10 дней. И вот теперь как бы переходим к практике, то, что было непосредственно у меня, потому что мне довелось попробовать. Обычно, конечно, те штрафы, которые я получаю, ну, как бы честно.
Ну да.
Превысил чуть скорость, но вопросов нет, конечно. А здесь был нюанс как раз, был уверен в том, что прав, то есть перестраивался из одной полосы в другую, в своем же, собственно, потоке, поэтому,
правил не нарушали.
В том-то и дело, да. А пришел штраф за нарушение разметки, как будто я перестроился из одной полосы в другую, но уже она была сплошная. Это было как раз в начале апреля, и камера, понимаете, в чем нюанс, камера сверху была, она не считала то, что, она не увидела то, что я еще был на той прерывистой зоне. И место-то я знаю, самое главное, посмотрел по фотографиям, достал как раз в регистраторе остались данные, посмотрел, и вот как раз сделал эксперимент. То есть я на нем четко увидел, что я перестраивался еще в прерывистой части, поэтому, ну, почему бы не обжаловать? Вложил видео данные, указал, ну, буквально пару фраз написал, что перестраивался во время прерыва.
Видео прилагаю.
Да, при прерывистой линии не нарушал. Буквально несколько дней, и штраф пропал. То есть я его не оплачивал, он просто пропал и все снялся.
Для этого нужен регистратор и видеосвидетельство, иначе как тут можно обжаловать?
Но ты должен каким-то образом обжаловать, имея документальное подтверждение.
Олег,
а что делать?
Олег, я вот сейчас зашел, да, если я опять-таки, ну как говорят все, ты сначала заплати штраф, да, а потом будешь его обжаловать, потому что пройдет срок, соответственно, и потом будешь платить уже штраф по полной программе. Так получается. Вот я сейчас зашел, я оплатил штраф. Можно ли обжаловать штраф, который уже оплачен, и приложить документы, чтобы его аннулировать? Интересно.
Хороший вопрос.
Ну, по идее, вот у меня все работает сейчас. Вот я вошел в этот штраф, который я оплатил, да, и обжаловать. Вот, по идее, можно это сделать.
Ты обжаловать нарушение можешь в течение 10 дней, есть законодательство.
Нет, уже прошло 10 дней.
Ну, тогда о чем разговор?
Тогда, соответственно, уже все, не работает система.
Здесь, в этом случае, уже все не работает. Я бы рекомендовал обжаловать обязательно до момента оплаты. Это просто технологически будет легче снять штраф, нежели...
Возвращать деньги.
Да, должна же работать технология возврата. Поэтому, естественно, та технология тоже уже работает, но я бы рекомендовал все-таки до. Тем более, если человек оплачивает штраф, он понимает, если он прав, то прав. Тогда есть возможность. Если не прав, ну тогда действительно надо платить.
Понятно. Что ж, будем пользоваться.
А в любом случае, друзья, еще раз напомню, что приложение госуслуги авто можно скачать и в App Store, и в Google Play, и в наш Store уже появились эти приложения. В общем, в любом магазине приложения для любой операционной системы это очень важная и нужная штука. И уверен я, сейчас, конечно, сложно говорить, в какую сторону будет развиваться, но то, что будет развиваться, вот мы уже говорим про страховые полисы, про их интеграцию в это приложение, для того, чтобы автомобилист действительно четко понимал, что ему нужно только смартфон, а не лазить по всей машине. Так, полис у меня за водительским сиденьем, документы в бардачке, а может быть и не в бардачке, может быть...
А может быть забыл дома.
Забыл дома, да.
Такое бывает.
Спасибо вам огромное, Олег. Да, что-то вы хотели добавить?
Да, Захар, я хотел бы добавить как раз вот ожидания по развитию. Очень важный момент, как раз наверняка радиослушатели сейчас тоже вот едут, думают, вот СТС, пожалуйста, можно, да? А что же дальше, действительно, из такого ближайшего? Я бы хотел, конечно, здесь обозначить, что водительское удостоверение. Вот хотелось бы, чтобы водительское удостоверение пошло по той же самой схеме, что и СТС. То есть появился QR-код, и его также можно было бы показать. И очень рассчитываю, что Минцифра России совместно с МВД проработают этот вопрос, как раз чтобы можно было эту механику также применять.
Тогда
будет два вот, документа.
Главное не потерять смартфон.
Тем более, что права привязаны к госуслугам. По так. сути, ну, абсолютно достаточно сложная
Они же как раз и также на главном экране высвечиваются, и не хватает вот этой заветной плашечки.
Да, QR-код. Абсолютно. Но это,
огромное вам кажется, спасибо, Олег Лисник. У нас в гостях вице-президент, руководитель управления развития экосистем страхового дома ВСК. Спасибо вам и до новых встреч.
До свидания. Спасибо, удачи на дорогах.
Лайф-чат.
Лайф-чат проходит при информационной поддержке национального проекта «Цифровая экономика 12+.» И сегодня у нас с вами разговор по следующим вопросам. Еще раз напоминаю, внимательно слушайте. Как часто вы пользуетесь приложением госуслуги авто? То есть именно госуслуги для автомобилистов. Это отдельное приложение. Еще раз напоминаем, то есть это не то, что может быть там какая-то ваша информация.
Не находится в приложении госуслуги. Это отдельное приложение в магазинах приложений.
Так вот, про какие сервисы вы знаете, что нравится, что не очень, какие услуги хотели бы еще добавить?
Ну или вот сейчас вот зайдите, просто установите и посмотрите, что нравится, что не нравится, и напишите.
Да, напишите, прокомментируйте, поделитесь своими впечатлениями.
Итак, Андрей из Ярославской области начинает. Я бы предложил добавить в приложение функции учета пробега авто на основе геопозиционирования и количества заправляемого топлива. Это предлагаю, конечно же, не для глобального слежения за машиной, а для получения аналитических данных, которые позволяли бы перейти от фиксированного транспортного налога к предлагаемому уже не первый год налогу топливному.
Да, но это я же думаю, придется что когда, своими ручками забивать.
Когда появится налог топливный, тогда уже и будет разговор, это во-первых. Во-вторых, но геопозиционирование сколько лет существует? Во-первых, машины с определенным количеством лет пробега, просто они не могут,
они уже не могут
объектив,
попасть,
да, объективно показать информацию.
Абсолютно. Ну и да, как ты правильно сказал, по поводу топлива, это, конечно, так. Если сейчас это учитывать, но придется самому тогда ручками каждый раз вбивать, сколько вы заправили, да, для того, чтобы потом учесть количество литров. Дальше. Москва на связи. Госуслуги авто. О приложении узнал только от авторадио. Спасибо большое. Ну, мы действительно уже не первый раз говорим. Раньше не слышал о нем, хотя автолюбитель со стажем. Видимо, не особо пока что они раскручены.
Они, это подразумевает, видимо, не особо они хотят, чтобы мы могли обжаловать штрафы. Разговор тут, видимо, о том,
вот
что...
Вот не согласен,
да. Кто-то, какие-то, значит, люди, от которых, собственно говоря, и зависит, да, назначение штрафов, либо их обжалование, не хотят, чтобы мы имели такую функцию. Дорогие друзья, но она есть на госуслугах авто, а значит, уже сопротивление бесполезное, да, и она работает.
И не надо только вот эту вот теорию заговора развивать. Да, все, да, уже, да, работает.
Ну, всем привет! Одна. Надо добавить опцию быстрого вызова трезвого водителя. Тогда приложению цены не будет.
Да позвоните другу или жене.
В общем, можно до бесконечности усовершенствовать. Друзья, пишите, что бы вы предложили. +7 915 459 2020. Итак, как часто пользуетесь приложением госуслуги авто? Что бы добавили? Какие услуги хотелось бы изменить, может быть. В общем, все в ваших руках.
Ну и не забываем, что у нас сегодня есть призы для самых активных и для самых интересных участников, сообщения, которые пришлют какие-то такие яркие сообщения. Мурзилки
Лайф! Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Иногда меня просто поражает разнообразие наших тем. То мы говорим про автомобили, страховки и так далее, то вдруг неожиданно змеи.
Тем мы и прекрасны.
В общем, в Подмосковье, да и не только, оживились гадюки. Уже месяц назад они вышли из зимней спячки. Вообще, на территории России обитает мало видов ядовитых змей, но, тем не менее, они есть. Вот как вести себя при встрече со змеей, интересуемся у специалиста, ведущего зоотехника Тульского областного экзотариума, Дарьи Змеевой. Дарья, добрый вечер.
Здравствуйте.
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 Добрый вечер,
Дарья. Очень приятно вас слышать.
Добрый.
Да, неожиданную тему мы решили взять. Ну, а правда, что вдруг встретишься вот так вот, пойдешь гулять по лесу, а тут она выскочит, и кто его знает, ядовита она или нет. А вообще, много ли разновидностей змей существует в России?
Ну, в России вообще, в принципе, по разным оценкам, где-то до 80 видов насчитывается.
Ну, немало, немало.
Кто-то говорит более скромные цифры, порядка 50, но на самом деле это очень скромное количество по видовому разнообразию, например, с Юго-Восточной Азии или Африкой. То есть, ну, это да, у нас очень бедная фауна.
Может быть, и слава
богу. В этом смысле.
Да, и хорошо. Но вот все-таки, какие из них ядовитые? Вот основные виды.
Ядовитые представители, конечно же, семейства гадюковых. Это сами гадюки. Их у нас приличное количество видов. Если в рамках России, конечно же, говорить. Это и щитоморники. И в самой-самой южной части у нас заходит гюрза. Ну, вот, собственно, такие основные опасные ребята.
Гадюка, а щитоморник, он на гадюку похож как-то, нет? Я вообще, честно говоря, даже не представляю.
У него морда как щит.
Да?
Внешне они отличаются, то есть и размерно они отличаются. То есть, ну, если две разные фотографии вы между собой поставите, щитоморник такой коричнево-серый, в общем-то.
С большой такой мордой в виде щита, да? Ну, я так представляю почему-то.
У них очень похожие морды, особенно для человека, который вообще, в принципе, к змеям не имеет никакого отношения. Вообще, в принципе, змеи на одно лицо.
Угу. Да? Согласна.
Да.
Хотя он щитоморник, по идее. Ну ладно.
Тогда как? По каким признакам можно понять, что змея опасна? Если мы их между собой не различаем и не понимаем. Вот это ядовитый, не дает, это гадюка, это не гадюка, это вообще ужас.
А это полос.
Во-первых, вообще просто никого не трогать. То есть это очень такое банальное правило, но опять же, то есть, да, там человек, который не разбирается во всех этих змеях, которые все на одно лицо, без ног, длинный шланг, просто не трогать никого. Все.
Ну, мы же специально не трогаем, вы же понимаете, Даш, просто иногда можно наступить, да, случайно, даже не желая этого.
Здесь уже, нет, это уже вторая ситуация, то есть, когда вы непосредственно уже контактируете, то есть, ну, чтобы вообще, в принципе, избежать встречи, да, то есть, и вообще даже не сколько встречи, сколько укуса любого, то есть, собираясь в лес или на природу, или куда угодно, вы начинаете подобающе, во-первых, одеваться. Uh-huh. Это плотная высокая обувь, это толстые штаны. То есть не имейте привычку ходить в лесу в сандалиях и в юбках. То есть это очень опасно. К тому же, опять же, надо понимать, что у нас еще есть помимо гадюк клещи, и это банальная техника безопасности от всего. Uh-huh. Нормально одеться. Второй момент, когда вы идете по грибы да по ягоды, имейте привычку брать с собой длинную палку и шерудить траву вокруг. То есть, если вы собираетесь залезть рукой в траву под дерево, то надо проверить это место, нет ли там кого-нибудь. То есть, и животное, собственно, если оно там притаилось, оно сразу даст о себе знать, шипением, пыхтением, угу, будет трещать, и, в общем-то,
или руганью
анализировать, что она так тут, да. И либо она уже к этому моменту уже уползет. И, собственно, вот такие вот очень простые правила. То есть змея за вами не погонится. Если вы ее встретили просто на дороге, шли себе, смотрите, змея. Ну, идите себе дальше. Змея за вами не побежит.
Понятно.
То есть, они не...
Это радует.
Даш, последний вопрос.
А что делать, если все-таки укусила змея?
То, что если вас укусит ядовитая змея, поверьте, вы это поймете сразу. То
есть,
даже если вы, да, там нарвались на неядовитого ужа, то есть вам не будет от этого ровным счетом ничего, то есть не успели вы разглядеть. Но буквально там через несколько минут вы поймете, что вас, например, явно укусила ядовитая змея. То есть это, как правило, сразу отекает конечность. Это пульсирующая боль, то есть есть, ну вот как вас оса укусит или пчела, вы же прекрасно понимаете, что вас ввели яд. Вот, и, то есть вы уже поняли, что вас укусили, то есть основные такие правила, во-первых, главное снять с укушенной конечности все украшения, особенно кольца, браслеты, то есть это надо снять сразу, потому что потом будет мучительно больно это снимать.
Так.
Ни в коем случае не накладывать жгут, это вообще правило почему-то игнорируется до сих пор очень многими. Ни в коем случае по той причине, что данная процедура у вас может вызвать гангрену или смерть.
Да, ну и понятно, и как можно быстрее вызвать врача. К сожалению, да.
То есть вы вызываете либо скорую, либо едете в отделение токсикологии, ни в коем случае не в травму. Едете в токсикологию, если вы на своей машине или такси, либо скорая.
Все понятно. Ведущий зоотехник Тульского областного экзотариума Дарья Змеева была на связи. Спасибо, Даша.
Спасибо.
Счастливо. Спасибо, счастливо.
Пожалуйста.
На Авторадио.
Любить, дружить, это все прекрасно, но не сейчас, сейчас действительно тревожная ситуация. В России стартовал ЕГЭ, он продлится до 21 июня. В этом году самыми востребованными предметами по выбору для сдачи единого государственного экзамена у выпускников стали обществознание, английский язык и информатика. Понятно почему. Ну и напомню, что с этого года есть нововведение при сдаче ЕГЭ, новый формат заданий, время их выполнения. Вот давайте еще раз попросим рассказать о них подробнее. У нас на связи академический директор образовательной компании Maximum Education Елена Провозен. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Ну и давайте еще раз, да, по поводу нового формата заданий и время их выполнения.
Да, основная вообще причина, да, почему в этом году изменились большая часть экзаменов, это все последствия внедрения в ГОСы. Да, внедрили в ГОСы, постепенно ученики дошли до ОГЭ, поменяли ОГЭ. Теперь те ребята, которые начали учиться по стандартам в ГОС, дошли
в ГОС
до
ЕГЭ. ГОС — это образовательные вот стандарты них, как раз.
Да, да, образовательные стандарты, направленные на навыки. Да, основная концепция, что ученик должен учиться именно навыкам, не просто обособленным знаниям, а навыкам, которые он сможет применять в дальнейшем в своей жизни. И экзамены должны, соответственно, этому тоже соответствовать. Вот и ЕГЭ поменялся, или продолжает меняться, да, в том числе и в этом году поменялся, для того, чтобы соответствовать современным ГОСам. Поэтому изменений было много. Где-то задания убрали, где-то задания добавили, где-то сделали больше фокус действительно на анализ, на написание сочинений, на лингвистический анализ, если мы говорим про русский язык. В информатике уже второй год ребята пишут все на компьютере, у них действительно такие задачки программирования, им нужно написать несколько программ, которые должны выдать им определенный результат. То есть действительно появился такой фокус на реальные навыки, которые в дальнейшем им понадобятся.
Елена, скажите, сложнее стало или легче вот так вот, если вот сторонний наблюдатель сейчас посмотрит этот экзамен?
Я бы сказала так. Некоторые предметы стали сложнее. Кажется, что математика стала сложнее, и мы даже уже это видели по досрочному экзамену, потому что убрали, просто убрали несколько простых заданий, а сложных оставили. Даже добавили еще парочку.
Нервный смех.
Математика точно стала сложнее. А вот другие экзамены сложно пока сказать, да, как с ними ученики справятся. Например, из обществознания ушло довольно сложное задание. Поэтому посмотрим, как ребята справятся.
Но в связи с этим, как говорят, повысилась стоимость задания, повысилась. То, что в прошлом году было, допустим, 1 балл весело, теперь 2. Что было 2, стало 3. Это правда?
Ну, частично, частично. Я бы сказала, что в целом теперь для того, чтобы набрать 100 баллов, да, в итоге на экзамене, нужно проявить себя, да, максимально в заданиях, но и каждая ошибка стоит очень дорого. Да, ошибся в одном месте, все, сразу потерял там 5 баллов, 10 баллов, в зависимости от экзамена, да, от того, сколько там всего заданий. Вообще, чем меньше заданий в экзамене, тем ценнее каждое задание. То есть вот с этой точки зрения, да, вы правы, из-за того, что во многих экзаменах заданий стало поменьше, каждое
ценность
задание
увеличилась.
Стало весить дороже. Да.
Вот педагоги советуют разработать стратегию решения задач и верно рассчитать свои силы. Вот по вашему мнению, какие ошибки допускают в этом плане школьники?
Ой, сколько тут ошибок, бесконечное число. Наверное, в первую очередь хочется сказать про влияние стресса. Это ошибки по невнимательности самые обидные, потому что мы там ежегодно слышим этих бедных ребят, которые выходят с экзамена и говорят: «Ой, я же знал, я там поменял правильный ответ на неправильный или внес ответ не в ту ячейку, не в то место в бланке ответов». Поэтому, наверное, главный совет – это, конечно же, настроиться, да, что все сделано, все ты сделал, все, что мог, теперь нужно выложить свои знания, максимально постараться свои переживания оставить в стороне, потому что ошибки по невнимательности из-за влияния стресса, они, конечно, самые обидные, и, к сожалению, они каждый год присутствуют.
Елена, вот мой сын писал пробник, вот, наверное, второй как раз пробник писал, говорит: «Я неправильно распределил время».
Да, это как раз второе, которое я хотела сказать, как мы друг друга чувствуем. Действительно, второй фактор – это время, потому что если ученик рассчитывает на высокий балл, значит, он собирается решить весь экзамен, а уже на весь экзамен ему может не хватить времени. Действительно, многие экзамены стали короче, раньше они были 4 часа, теперь 3 или 3,5, и в таком случае действительно нужно чуть ли вот не сидеть и постоянно следить за временем, да, и для себя заранее решить, за сколько я решу часть 1, за сколько я решу и перенесу бланк ответов, что тоже очень важно, тоже такая проблемная есть вещь, что я сочинение написал, но перенес в бланк только половину своего сочинения, просто потому что не успел, все, у меня закончилось время. Ну да, фактор времени тоже очень-очень важен.
Елена, ну дальше коротенько, давайте еще раз объясним, да, саму систему попадания, скажем так, дальше в ВУЗ. Насколько я знаю, нам сейчас разъяснена система перевода баллов ЕГЭ 22 года, по итогам экзаменов россияне получат первичные и тестовые баллы. То есть вот это вот как-то в сумме складывается. Не совсем, правда, понимаю, что такое первичные, что такое тестовые, если можно коротко.
Да, в первичные баллы это именно вот сам экзамен, да, у него может быть максимальный балл 50, 35, на какое-то свое количество. Потом вот эти баллы первичные переводятся в 100-бальную шкалу, чтобы везде было одинаково, да, чтобы какой-то один экзамен не весил больше, чем другой. И дальше начинается самое интересное. Какой же будет проходной балл на бюджет? Угу. Этого не знает никто. Почему этого не знает никто? Потому что это зависит от того, с какими баллами придут абитуриенты. Например, у вуза есть 10 бюджетных мест. И вуз заранее не знает, с какими баллами придут школьники на эти 10 бюджетных мест. Просто придут все школьники и отсекутся в верхние 10. Вот последний, 10-й, его балл и будет считаться проходным. Но никто его заранее не знает. И это тоже очень такой серьезный фактор риска, потому что нельзя опираться на предыдущие баллы, предыдущие проходные баллы, да, потому что могут быть
они будут выше, да. Ну и поэтому у нас есть возможность подать все-таки в 5 вузов, да, попробоваться, может быть, где-то проскочит.
Да, все верно. Даже больше. Вот, от 3 до 10 вузов можно подать. И,
от 3 до 10?
Действительно, нужно пользоваться всеми возможностями. Мы всегда советуем нашим ребятам, да, берите и оптимистичный вариант, и такой средненький,
и пессимистичный.
Мало ли что, обязательно пессимистичный тоже должен быть.
Ну что ж, будем надеяться. Пожелаем нашим уважаемым абитуриентам, будущим абитуриентам спокойствия на ЕГЭ, только спокойствия, правильно распределять свои силы, ну и поступать в те вузы, которые они хотят. Академический директор образовательной компании Maximum Education Елена Провозен была на связи. Спасибо, Елена.
До свидания.
Счастливо.
Всего доброго.
Лайф-чат.
Лайф-чат проходит при информационной поддержке национального проекта «Цифровая экономика» 12+. Сегодня говорим про приложение госуслуги для автомобилистов, госуслуги авто. Какие сервисы знаете, чем пользуетесь, что нравится, что хотели бы добавить? Пришло много сообщений, давайте изучать.
Виталий из Москвы начинает. В госуслуги авто надо добавить права в электронном виде, возможность ОСАГО, КАСКО, Европротокол, плюс добавить налоги, обращения и жалобы. Из проблем: не могу оплатить штрафы карты МЕР. Какой раз уже выдает ошибку?
Странно, конечно. Почему не получается? Но вообще вот то, что сейчас перечислил Виталий, совершенно верно, о чем мы говорили с нашим уважаемым гостем.
Такое было единое приложение,
было бы здорово, все. Да, если бы все, вплоть до налогов, действительно, это классно. Андрей продолжает. Ярославская область. Если говорить о штрафах, то отдаю должное приложению госуслуги авто как единственному ресурсу, где смог найти фотографии нарушения после оплаты штрафа. Фотографии нужны были для обращения с жалобой в ГИБДД. И ну, это видимо, правда. Еще... Ну, их долго обычно ждешь, пока они там прогрузятся. Бывает, что до 5 дней, а срок-то, в принципе, времечко-то течет, да? Песочек-то сыплется.
А потом они после, кстати, фотографии пропадают или нет? Вот на госуслугах
они не пропадают,
остаются, да, эти фотографии?
Ну, вот у меня, например, фотографии нет.
Вообще.
Вообще? Вот, ну, вот крутится.
Нет, ну подожди, они со временем должны появиться. Если ты только что совершил в течение какого-то времени.
Так, ладно, давайте, пока Захар разбирается, ищет фотографии, смотрит фоточки. Я прочитаю следующее сообщение. Это, кстати, по-моему, тот же самый автор, который написал нам про услугу трезвого водителя, включенную в госуслуги авто. А, конечно, если серьезно, надо добавить еще права в это приложение, тогда оно подскажет, когда заканчиваются эти права или когда надо менять. И поддельных левых не будет, инспектору будет легче с проверкой. Документы ты дома забыть можешь, а вот смартфон в наше время уже мало кто
забывает.
Да
дело даже не в том, что когда права кончатся, а так, чтобы, ну, действительно... Иногда забываешь их, ну правда, дома остаются и так далее, не взял с собой кошелек. А так, если можно будет по тому же QR-коду, что и СТС, то будет вообще удобно, пожалуйста, показал смартфон и едешь дальше.
А, так, дальше Дмитрий из Тверской области. Мне не нравится, что решили разделять приложения. Госуслуги авто, госуслуги культура, просто госуслуги. Зачем это все? Лучше бы реализовали все в одном. Штраф можно обжаловать и в обычном приложении госуслуг, кнопка появилась. Но не дай бог попал в место, где глючит интернет, ничего не достанешь, ни QR, не ковид, не СТС. Очень плохо. Из плюсов госуслуги, конечно, развиваются, но очень медленно. Был случай, когда я нашел ошибку в работе портала, который подтвердил паспортный стол. Позвонил на горячую линию, чтобы сообщить для устранения ошибки, а мне ответили: вам что, делать нечего? Так и живем. Захочешь помочь другим, и то не дадут.
Да, перегибы на местах еще есть. И в паспортных столах еще сидят, скажем так, заскорузлые мозгами.
Дмитрий, ну вы молодец,
сотрудники. Да. Надо быть бдительными и таким вот образом действовать. Действительно, жалко. Писать и вот общаться в прямом эфире с нашими уважаемыми гостями, тогда дело сдвинется с мертвой точки. Продолжим обсуждение, друзья. Итак, ваше мнение по поводу госуслуги авто. Пишите плюс 7-915-459-2020. Напомню, у нас сегодня есть приз трем лучшим.
Фитнес-браслеты.
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
Так, про гадюк поговорили, про ЕГЭ поговорили,
да,
пора про продукты. Появились новые прогнозы о том, какие товары, вероятнее всего, исчезнут с полок магазинов уже осенью этого года. Давайте разбираться. Дело в том, что заявления громкие, но мы уже сейчас понимаем, что не каждое заявление об уходе бренда и исчезновении линейки продуктов является на самом деле прощанием с той или иной группой товаров. В связи с этим у нас на связи наш эксперт, сопредседатель деловой России Московской области Роман Харланов. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, очень интересная история с продукцией компании Nestlé, про которую как раз и говорят, что вот к осени этого года там все, полный обвал. Я просто напомню в первую очередь нашим слушателям, конечно же, что еще в марте Nestlé заявляли, что сосредоточится в России в основном на производстве детского и медицинского питания, а все остальные продукты ограничат. Потом говорили, что перестанут выпускать и продавать в нашей стране KitKat и Nesquik, ну то есть товары под этими брендами. Теперь есть информация, что пропадет кофе Nescafé, который тоже относится к Nestlé. Роман, что на самом деле происходит и что реально может уйти с прилавков?
Ну, есть несколько причин тому, почему продукты у нас те или иные пропадают. Причем не только продукты питания, но и товары промышленного назначения или там потребительские товары. Одна из самых таких основных, самых явных, это когда компания-производитель присоединяется к санкциям, которые введены. И просто по политическим соображениям перестает поставлять ту или иную продукцию в Россию. Но наиболее распространены сейчас проблемы, связанные с тем, что не хватает каких-то материалов. То есть, допустим, в производственной цепочке, особенно товары и продукты питания такой глубокой переработки, которые в том числе изготавливаются на территории России, достаточно большое количество компонентов, которые импортные, то есть в России аналогов их нет. И из-за вот этого сбоя, нарушения поставок, сбоя логистических направлений, как раз начинаются проблемы с поставкой материалов. Но по аналогии, как это произошло, допустим, с автопромом с нашим, да, то есть просто не могут привозить определенные запчасти, в результате останавливается конвейер, потому что там, допустим, без какой-то детали просто невозможно собрать автомобиль. Также абсолютно и с продуктами питания. Вот, допустим, простой пример, буквально вчера мы обсуждали, завод, производящий газированные напитки очень известной марки, они, в общем, производят до тех пор, пока у них есть компоненты, то есть химические компоненты, которые были завезены, которые там находятся до сих пор там на складах. А как только вот это сырье начинает заканчиваться, то есть буквально без одного или второго компонента, они говорят, мы не сможем производить тот или иной напиток, который в торговой сети достаточно широко представлен. То есть это именно в первую очередь этим связано. То есть к чему это приведет? Это приводит уже в первую очередь к уменьшению ассортимента товаров. С голоду мы, конечно, не умрем, но ассортимент будет такой достаточно скромный. Возможно, какие-то товары подорожают из-за того, что логистическая цепочка реально стала выше. То есть, несмотря на падение курса валюты, имеется в виду то, что рубль стал укрепляться, в данной ситуации мы сталкиваемся с тем, что логистические затраты, они выросли существенно.
Ну, это компания Fazer, опять же, довольно известный финский бренд кондитерских хлебобулочных изделий, тоже намерен уйти с российского рынка. Что по этому поводу вам известно?
Ну, по этому поводу они по аналогии с другими заводами, просто так же, как вот Макдональдс, да, мы знаем, поменял собственника, сейчас будет менять бренд. Такая же ситуация произошла и с автомобильными заводами. То же самое здесь. Скорее всего, иностранные инвесторы просто продадут данное предприятие российским инвесторам, скорее всего, кому из предпринимателей. И эти заводы уже под новым брендом, скорее всего, продолжат делать практически ту же самую продукцию, пока будет возможность привозить сырье для ее производства. Но хочется акцентировать внимание на том, что продовольственные товары, они не попали в санкционные списки. То есть, в принципе, поставки как шли, так они и продолжают идти. То есть здесь, ну, смотрение,
просто дольше,
в первую очередь, компаний. Просто дольше и дороже. То есть это приводит как раз к увеличению цен на прилавках.
Роман. Ну вот я просто добавлю, что про Фазер уже вроде есть информация, что ФАС уже разрешил купить комбинату Коломенский, вот эти все производства у Фазера.
А давайте поговорим о солененьком. В наибольшей зоне риска находится импорт с Фарерских островов, которые поставляют в Россию до 50% от всего импорта сельди и скумбрии. Альтернативу нашли?
Ну, альтернатива в данном случае, конечно, есть. Вопрос цены. То есть любая альтернатива, она просто дороже. То есть она была и до этого. Просто рынки, поскольку у нас глобальные, и это как раз одна из причин, почему много чего у нас в России не делалось. То есть мы были настолько интегрированы вот в эту глобальную экономику, что было действительно дешевле покупать, завозить у тех, кто производит в больших объемах, те же там большую часть продуктов, компонентов и всего остального, это в том числе промышленных товаров касалось. Но в данном случае, естественно, альтернатива есть. Данная рыба, она, в общем, вывозит не только около этих островов, но и в других местах, в том числе и в наших территориальных водах. Вопрос ее цены и, конечно, вопрос...
И желание доставлять ее конкретно в Россию.
Там не только, там вопрос в том, что именно речь идет о переработке, потому что, допустим, много чего у нас не вылавливается, потому что, допустим, вылавливается в наших водах, но ведется на переработку в соседние страны, и оттуда уже к нам поступает в переработанном виде. Это связано с тем, что у нас просто, ну, скажем, либо перерабатывать дороже, либо вообще таких технологий на сегодняшний день современных нет. То есть, но я думаю, что с течением времени мы наверстаем.
Спасибо большое. Сопредседатель деловой России Московской области Роман Харланов был у нас в эфире. Всего доброго.
До новых встреч.
До свидания.
Спасибо.
Вечернее шоу на Авторадио.
Друзья, ну, понятно, что все темы важны, но не стоит забывать о том, с чем мы жили практически 2 года в мире. Тем временем...
как быстро забылось, кстати, да?
Да, в мире наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. И вот во второй половине сентября в России следует ждать новой волны коронавируса. По крайней мере, такой прогноз дает иммунолог, генеральный директор компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. И у нас на связи как раз Николай Крючков, кандидат медицинских наук. Я еще добавлю от себя. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый
Итак,
вечер.
Давайте поговорим о том, о чем в последнее время как-то перестали практически говорить. А в связи с последними событиями как-то понятие ковида отошло на второй, а то и на третий план. Отменяются ограничения, масочный режим, стихли призывы к вакцинации. И вот такое шокирующее заявление от вас. В чем причины?
Я бы просто хотел, чтобы учитывались все сценарии развития пандемии, в том числе наиболее вероятные сценарии, а именно, с моей точки зрения, новая волна осенью этого года. Скорее всего, до осени больших всплесков ждать не стоит, но вот осенью довольно опасный период, потому что очень много проэпидемических факторов начинает работать, и к тому времени может появиться, как это и раньше было, какой-то новый, более эволюционно зрелый штамм, линия, подвид, да, коронавирусной инфекции. Именно с этим связан вот такой прогноз. Если мы сейчас расслабимся и не будем действовать по предупреждению возможного такого варианта развития событий, то мы можем очень сильно удивиться, ну, многие из нас, по крайней мере, осенью опять, так сказать, не подготовимся к такому развитию событий. На самом деле существует несколько способов подготовки. Один из основных и ключевых – это, на самом деле, усиление вакцинации. То есть если вот в эти месяцы, три ближайших месяца резко увеличить темпы вакцинации. Сейчас, кстати, они рекордно низкие. Где-то да, мы в районе знаем. 50 тысяч новых иммунизаций в день. Да? Тогда, когда у нас на пике было 450 тысяч, но тут надо сказать, что это все равно невысокие цифры по сравнению со многими западными странами, с тем же Китаем в том числе. Вот. Так что, в общем, мы здесь и были рекордсменами, а теперь тем более. Поэтому сейчас наиболее оптимально как раз в месяце затишья по ковиду провакцинироваться. Если переболели или ранее вакцинировались, таких подавляющее большинство, то достаточно будет одной инъекции, например, Спутник Лайт или вот новые вакцины российские, которые выйдут уже этим летом. Так что и выбор есть на самом деле.
Николай, скажите, пожалуйста, это ваше предположение? Это ваше предположение или у вас есть союзники, люди, которые придерживаются таких же прогнозов и, скажем так, это уже сформировавшаяся серьезная, ну, монументальная, скажем так, какая-то позиция?
Да, конечно, есть коллеги, которые придерживаются ровно такой же позиции, безусловно, иностранные коллеги в том числе, потому что речь же не идет не только о России, да, и о других странах Северного полушария в том числе. Тут, на самом деле, я считаю этот сценарий наиболее вероятным, на самом деле.
А что у нас... По ряду еще... Простите, да, что у нас сейчас с коллективным иммунитетом, к которому так долго шли и про который нам много говорили?
Ну, слушайте, идти мы можем к чему угодно и как угодно долго. Вопрос, что мы делали для того, чтобы наработать этот иммунитет, это же более важный вопрос, да? К сожалению, делали мы крайне недостаточно. Про темпы вакцинации я уже сказал. Поэтому, собственно, к чему мы пришли? Ну, сегодня, по моим оценкам, где-то... Кстати, они впервые стали совпадать с оценками Оперштаба федерального, официальными, да, заявлениями. И сейчас это на уровне где-то 36-37% оценивается. Ну, я думаю, что это близкий к реальности показатель. Дело в том, что ряд специалистов дает, например, кардинально другие цифры. По их мнению, 70%. Но 70% это, скорее всего, большая переоценка, раз. Во-вторых, учитывается, ну, скажем так, иммунитет к неким уже прошедшим, уже завершившим свое циркулирование по планете линиям, да, таким как там альфа-линия, бета и так далее. Если мы говорим о тех, кто переболел омикроном, понимая при этом, что перекрестный иммунитет, который дал омикрон в отношении, например, дельты, которая сейчас может как раз к осени поднять голову, какой-то потомок дельты, очень низкий, да, соответственно, мы не можем говорить, что все те, кто переболел омикроном, они будут защищены, даже большая их часть защищены, например, от какой-то другой линии. Поэтому с учетом всех вот этих соображений, я думаю, что вот наиболее реалистичная цифра – это где-то 36-37%, при том, что нужно где-то 85% хотя бы. Поэтому, конечно, как такового иммунитета коллективного у нас нет. И более того, у нас тенденция к снижению – это данные официальные Оперштаба. То есть еженедельно у нас снижаются, не увеличивается, а снижается процент иммунной прослойки. Поэтому фактически, ну, нетрудно подсчитать, что осенью мы подойдем с еще гораздо меньшими значениями. И ввиду начала действия мощных проэпидемических факторов, я думаю, что вот такой, и кроме того, вероятность высокая есть появления какой-то новой линии, вот с учетом всего этого я и говорю, что есть, я не говорю, что это со 100% вероятностью будет, понятно, да, очевидно, но есть высокая вероятность, что это может случиться, а для того, чтобы это не дало каких-то больших проблем нам всем, ну, я хотя бы light, советовал, да? Эти три месяца использовать, да.
Ну, я, например, могу гордо сказать, что я уже ревакцинировался аж второй раз, причем оба раза двухкомпонентной вакциной, чего, собственно говоря, и все всем и желаю. Спасибо вам огромное. Иммунолог, спасибо. Кандидат медицинских наук Николай Крючков был у нас на связи. До свидания.
Вечернее шоу на Авторадио.
Появившаяся на прилавках клубника из Краснодарского края подорожала на 25-30% относительно уровня прошлого года. Цена за килограмм достигает 700 рублей. Ягодка очень дорогая получается. Но почему и какие прогнозы? Об этом говорим со специалистом. У нас на связи генеральный директор Ягодного союза Ирина Юрьевна Козий. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, краснодарская клубника у нас в стране самая популярная, у нее самые серьезные позиции на рынке?
Сложно сказать, какой регион самый производящий ягоду. Да, конечно, в Краснодаре выращивают очень много, но в последнее время и подмосковные производители наращивают производство, и во многих других регионах появляется все больше и больше хозяйств. Очень сладкая, вкусная ягода.
То есть, в принципе, наверное, Краснодарская просто потому, что самый первый созревает, согласно климатическим условиям, и первый в сезоне отправляется на рынки и в магазины. В этом преимущество еще ее.
Да, именно так. То есть, Краснодарская – это одна из первых ягод, которая приходит к нам после импортной.
И что же случилось с краснодарской клубникой, что она подорожала на 30%?
Ну, по большому счету, здесь несколько факторов, которые влияют на стоимость ягоды. Один из первых самых масштабных, это, конечно же, спецоперация и то, что в связи с ней подорожало все, что необходимо ягодоводам. Более того, все сложнее и сложнее завозить, посадочный материал, удобрения.
А, вот это именно, да?
Угу. Да, средства защиты растений подорожали по многим позициям в 6 раз, 8 раз. То есть для ягодовода сейчас сезон очень дорогого производства, к сожалению. А более того, стали меньше привозить импортные ягоды.
А вот подождите, до импортной ягоды, простите, пожалуйста, Ирина Юрьевна, просто мы с импортом мы сейчас вот отдельно еще разберемся. А скажите, пожалуйста, есть данные, что были сокращены площади под выращивание клубники конкретно в Краснодарском крае?
Во многих регионах, увы, мы наблюдаем отказ хозяйств от выращивания земляники садовой, которая в магазинах обычно называется клубникой, сокращение площадей. Дело в том, что последние 2 года у производителей были очень большие проблемы с рабочими руками. А именно эта ягодка, она требует большой заботы, особенно в период сбора урожая. То есть на каждый гектар нужно как минимум 20 сотрудников. И, соответственно, если у вас хозяйство большое, если у вас 50, 60, 80 гектаров, вам нужны многие сотни человек.
Студентов надо, студентов!
Не хотят студенты ягоду собирать. Либо что-нибудь компьютерное подавай.
Ирина Юрьевна, но еще говорят то, что сыграл такой момент, что холодная весна, клубника позднее поспела и поступила в продажу в малом объеме и с опозданием.
Да, это третий фактор. Действительно холодная, дождливая весна. Причем она такая затяжная, вот именно эта холодная погода. Благодаря этому мы наблюдаем сезон, в общем, практически во всех регионах начинается попозже на 2-3 недели. Ну и самая первая ягода, она вот кисловастенькая немножко, не хватает ей солнышка.
Кисловастенькая, понятно.
Но тут еще получается такая история, что коль небольшой урожай, сокращение территории, да еще и поздно поспел, это же по сути дефицит получается. Может быть, на этом еще сыграли, на этом подорожание тоже сформировалось?
В любом случае цена продукции – это вопрос спроса и предложения.
Понятно.
Если предложение сокращается, цена растет.
Да, цена растет.
Да,
большой-большой вопрос – это что у нас происходит с доходами потребителей, ведь они тоже сокращают.
Да, мы понимаем, да.
Но мы сейчас производители, они попадают вот в эту вилку между растущими издержками и сокращающимися доходами потребителей. Смогут ли они выжить, смогут ли они дальше кормить нас самой вкусной ягодой? Это большой вопрос.
Понятно. Ну и в связи с этим, я так понимаю, что краснодарская клубника не подешевеет в этом сезоне. Скорее всего.
Возможно, что на протяжении следующей недели-двух будут еще какие-то корректировки цен, но вряд ли значительные. А потом мы перейдем к сезону уже центральной полосы России, сначала южной ее части, потом Подмосковья. И здесь, скорее всего, ситуация со стоимостью также будет не самая хорошая.
А какие прогнозы по поводу того, когда может появиться клубника из Подмосковья?
Из Подмосковья скорее ближе к концу июня, началу июля, потому что здесь тоже задерживается цветение растений, и, скорее всего, ягодку мы увидим попозже, чем обычно.
Угу. Если уйти совсем в пессимистические прогнозы, то стоит, наверное, поговорить о том, что с июля этого года Евросоюз запрещает поставки посадочного материала клубники в Россию. А мы от них очень сильно зависим, насколько я понимаю.
Да, мы уже писали, что более 80% всех импортных поставок посадочного материала и, в принципе, более 60% всего посадочного материала, который используют наши производители, это именно растения ягодные из Европы.
А у них там что, какие-то специальные племенные хозяйства, которые у нас не могут, да, и никогда их не было?
Дело в том, что, чтобы организовать вот такой правильный ягодный питомник, нужно очень много денег. У наших производителей таких средств никогда не было, а программы поддержки, они очень небольшие, очень скромные. И, соответственно, вот просто не получается такого объема средств, чтобы создать большое количество питомников, которые могли бы снабжать все наши игровоческие
хозяйства. То есть, по сути, мы ее сами не выводим, мы покупаем этот рассадочный материал, здесь мы ее только выращиваем.
Выращиваем, да.
Ну, чтобы посадочный материал был качественный и позволял давать качественную вкусную ягоду.
Понятно.
Ну, немного о других ягодах. Давайте поговорим. Малина, голубика, смородина. По ним какие перспективы? Там урожай, цены и так далее.
А в последние годы по кустарниковым ягодам насаждения немножко подрастали. Так что есть шанс, что урожай у нас будет довольно хорошим. И в этом году, ну, их же посадили, да, и продолжают собирать эту ягоду. Там те же, например, та же малина, она плодоносит порядка 7, иногда даже 8 лет. Но, опять же, нехватка рук рабочих, нехватка удобрений, средств защиты растений все равно будет снижать урожайность. То есть ягодки будут меньше, чем могло бы быть.
И, соответственно, будет тоже дороже по законам рынка.
Скорее всего, именно так.
По законам подлости, я бы сказал. Да, простите.
Понятно. Спасибо вам огромное за то, что вы с такой любовью и, ну и, соответственно, с переживанием говорите о ягодах. Генеральный директор Ягодного союза Ирина Юрьевна Козия была у нас в эфире. Всего доброго.
Спасибо. До свидания. Спасибо.
Мурзилки лайф. Мурзилки лайф.